План, разработанный Антоном, начал, кажется, притворяться в жизнь. Он и заключался в том, чтобы настолько заинтриговать Сильвию и, по возможности, добиться ее благосклонности, чтобы в течение отведенного на операцию времени оставаться рядом с ней или, в крайнем случае, обеспечить новое свидание наедине в момент, когда откроется проход в замок. Чтобы пригласить ее туда, в идеале добровольно, но можно и с применением силы. Специфическая форделианская этика не позволяла, видите ли, Антону самому применять насилие, даже и к неприятельскому солдату, каковым, с точки зрения известных конвенций, являлась агрианка. А вот убедить землянина сделать это, причем, опять же, добровольно, нравственность ему разрешала. Шульгин мог бы выполнить боевую задачу прямо сейчас, не затрудняя себя дальнейшими ухищрениями. Антон снабдил его переходником мгновенного действия, который раньше уже испытывал в деле Воронцов, но по некоторым причинам воспользоваться им Шульгин не имел возможности. И с тоской взглянув на часы, он подумал, что тянуть волынку еще целых 17 часов до первого контрольного срока. Правда, если не совершить грубые ошибки или не вмешаются непредвиденные обстоятельства, это время можно провести с пользой и удовольствием. А за переходником, если все пойдет нормально, можно и отлучиться на часок. Пока Сильвия готовилась к вечеру, предоставленной самому себе, Шульгин принялся бродить по дому, по той его части, которая открыта для посторонних. Скоро он понял, что, вернувшись к нормальной жизни, хотел бы поселиться в таком же. Прежде всего, изнутри он был гораздо больше, чем казался с улицы. Т-образные формы, вытянутые в глубину обширного парка, со всех сторон окруженного высоким забором и глухими стенами соседских зданий. Этот дом стоял здесь не одно столетие и на протяжении веков не раз достраивался и перестраивался. Многочисленные коридоры и коридорчики, прямые винтовые лестницы соединяли холлы, каминные залы, картинную галерею, библиотеку и другие помещения, не имеющие выраженной специализации, в сложный, разветвленный и запутанный лабиринт, создающий уважающему себя англичанину ощущение защищенности, комфорта и связи с теряющейся во временах нормандского вторжения вереницей почтенных предков. Масса произведений искусств со всех концов некогда Великой Империи, африканские щиты и копья, индийские сабли, бронзовые нефритовые статуэтки из Китая, персидские и афганские ковры — причудливые раковины южных морей, память о грандиозных сафари колониальных майоров и полковников, головы антилоп, бегемотов и носорогов, шкуры тигров и леопардов на полу и обшитых темным деревом стенах. Неподвижный воздух полутемных зашторенных комнат, как сложная композиция парфюмера, составленная из запахов старого дуба, тика, красного и бенового деревьев, воска, столетиями втираемого в узкий паркет, индийских курительных палочек, кожи кресел и диванов, переплетов старых книг и, наверное, духов и благовоний тех дам, что шелестели здесь шелками и муслинами и парчой своих туалетов. Как звуковое дополнение, частые перезвоны идущих в разброд, потерявших свое время часов настенных, каминных и напольных. Не дом, а миниатюрная копия музея принца Уэльского. У Шульгина сложилось впечатление, что дом Сильвии не архитектурное сооружение со специально придуманным и оформленным интерьером, а словно бы живой, растущий и развивающийся в пространстве и времени организм. Его помещение, как годовые кольца. Вот здесь, ближе к сердцевине дома, 17 век. В 18-м прибавились эти комнаты. В них и мебель другая, и форма оконных переплетов. К ним примыкает 19-й, викторианский век. А самые близкие к парадному входу комнаты оформлены современно. Мебель, картины сюрреалистов, японский музыкальный центр, видеоаппаратура, модерновые телефоны и россыпь американских журналов на столике в холле. Переходя из помещения в помещение, Шульгин старался лучше понять характер хозяйки и, к своему удивлению, не замечал ничего, что говорило бы о низменных чертах ее натуры. Скорее, наоборот. А чего он, собственно, ожидал? Надеялся увидеть орудия пыток, расчлененные трупы, садистские фотографии? Смешно. Впрочем, одна деталь привлекла его внимание. В видеотеке непропорционально большое место занимали фильмы мистического и эротического содержания. Может, действительно, таким вот образом она взбадривает свое подсознание? Зато фотографии на стенах наводили на размышления другого рода. Среди персонажей конца прошлого и начала нынешнего века он несколько раз заметил даму, поразительно похожую на хозяйку дома. Конечно, платье, костюмы, прическа совсем другие, но черты лица, выражение глаз... Что это? Подгонка облика к легенде, имитация принадлежности к древнему аристократическому роду или... Если так, то сколько же ей лет? Она что, вроде героини фильма «Секрет ее молодости» в исполнении Гурченко разменивает уже вторую сотню? И никто этого не замечает и не удивляется? Загадка, достойная размышлений. Ну, если Бог даст, и до этого докопаемся. А пока есть проблемы более животрепещущие. Когда Сильвия закончила сборы, Сашка не нашел слов для комплиментов, а лишь изобразил немое восхищение. У дверей их уже ждал большой вишневый Бентли с шофером, похожим на премьер-министра теневого кабинета. Смысл ужина, состоявшегося в действительно респектабельном загородном ресторане, скорее похожем на закрытого типа клуб, ускользнул от понимания Шульгина, если только не сводился к тому, чтобы показать его двум серьезного вида джентльменам. О делах не говорили совсем, если не считать вполне дежурных фраз о приятности знакомства и возможном его продолжении. Зато вдумчиво и со вкусом ели, смаковали чересчур тонкие для Шульгина вина, обсуждали перестановки в правительстве, погоду, проблемы ближневосточной политики, прогнозы на предстоящие дерби и тому подобные малоинтересные Шульгину вещи. Как о деле почти решенном, было вскользь сказано, что если мистер Мелани решит разместить свои капиталы именно в Соединенном Королевстве, то мистер Кевин Фаррелл, слегка похожий на принца Чарльза господин, сидевший слева, окажет всю необходимую помощь и постарается, чтобы дивиденды были максимальными. Шульгин горячо поблагодарил и заверил, что именно так он и поступит, особенно если будет что размещать. На что Сильвия ответила гримаской легкого недоумения, а господа сотрапезники восприняли как тонкую шутку. Очевидно, хозяйка обрисовала его финансовое положение как прекрасное. Такая нудная ерунда длилась до полуночи, и Сашка вполне уверился, что жизнь британского высшего света до невозможности скучна. Однако принимающая сторона так не считала, и, расставаясь, все горячо благодарили друг друга за прекрасный вечер. Так и не поняв, справился ли он со своей ролью, Шульгин вслед за Сильвией погрузился в ароматное чрево автомобиля. «Вас не затруднит завести меня в какой-нибудь приличный отель?» — спросил он, когда машина описала полукруг по Пикадилли. «А разве вы еще не устроены?» — удивилась Сильвия. «Где же ваш багаж?» Сашка беспечно махнул рукой. «Номер у меня есть, и вещи там же. Только я не хотел бы туда сейчас возвращаться, по известной вам причине. Если я под контролем, то лучше провести ночь в другом месте. Убедившись, что я не пришел, утром наблюдение, скорее всего, снимут. А там и посмотрим. Тогда лучше поедем ко мне. Гостевые комнаты к вашим услугам. И я уверена, что до утра вы будете в безопасности. Не думаю, что кто-нибудь осмелится потревожить того, кто ужинал с сэром Филиппом». Спорить Шульгин не стал. Ей виднее. Устроившись в отведенных ему апартаментах, приняв душ, второй раз за день с тщанием побрившись и обличившись в фиолетовый махровый халат, посмотрев по телевизору ночную программу новостей, от которых отвык за время Волгалло-замковского сидения и которые не сообщили ему ничего принципиально нового, ведь на земле прошло всего 5 дней с момента их бегства, улучшив свое настроение парой рюмок коньяка, поскольку аристократические вина обладали нулевой убойной силой, Шульгин решил заглянуть к хозяйке под благовидным предлогом. И увидел ее полусидящей в просторной кровати с дикой, на взгляд простого советского человека, расцветкой постельного белья. Освещенная изогнувшимся над ее головой торшером, Сильвия перелистывала толстую книгу неуместного для чтения в постели формата. Пеньюар модного в этом сезоне цвета цикламен почти не скрывал загорелую грудь. Вмонтированное в прикроватную золоченую тумбочку музыкальное устройство наполняло комнату звуками не то Грига, не то Сибелиуса. Наблюдая с порога эту великолепно выстроенную мизансцену, Сашка еще успел понять, что сейчас не его игра, что теперь все пойдет так, как придумала она, и вряд ли можно угадать замысел режиссера. Сомнительно, что скучающая дамочка решила просто развлечься с приглянувшимся ей гостем или, наоборот, просто сделать приятное ему. Но соображать что, как и зачем, у него уже не было ни сил, ни желания. Слишком она была соблазнительна, и слишком давно он не видел женщины, готовой разделить с ним ложе. Сильвия, будто бы только что заметив застывшего на пороге постороннего мужчину, последовательно изобразила на лице испуг, растерянность, смущение и, наконец, радость. Привстав, положила на тумбочку книгу, улыбнулась ободряюще, даже кивнула и выключила торшер. Стараясь не потерять во внезапно наступившей темноте направление, Шульгин подошел и присел на край постели, протянул руку, коснулся ее распущенных на ночь волос. Сильвия молча привлекла его к себе, одной рукой обнимая за шею, другой нетерпеливо потянула с его плеч халат. Отодвигаясь к середине кровати, с неожиданной силой повалила на нее Шульгина. Сашке приходилось иметь дело с достаточным количеством женщин, но ни одна из них не вела себя так, как эта, с полным безразличием к привычкам и желаниям партнера. Он только собирался приступить к обычной преамбуле, как понял, что от него здесь ничего не ждут и не намерены потакать всяким глупостям. Не успев удивиться ее активности и напору, Шульгин оказался в полной власти той, кого весь день собирался соблазнять и покорять. Остатками трезвого сознания он понял, что попал в руки специалистки высшей квалификации, которая знает, чего хочет и как этого добиться. Сам же он в виде самостоятельной личности интересовал ее настолько мало, что можно было вообразить, будто она вообще одна в постели. Под гладкой и нежной кожей Сильвии скрывались невероятные силы мышц. Эта тонкая, гибкая женщина управлялась Шульгиным, как ковбой с укрощаемым мустангом. То, оказываясь сверху и сжимая его бока стальными шенкелями, то меняла позу на противоположную, и в каждый момент ее руки, ноги, движения спины задавали партнеру необходимый темп и ритм, управляли им как предметом вполне неодушевленным, имеющим лишь одну конкретную функцию. И лишь когда сочла себя полностью удовлетворенной, она позволила, наконец, и объекту своей страсти принять участие в бурном апофеозе. Если бы не эти несколько секунд, за которые Сашка пережил нечто абсолютно несравнимое со всем, что могли ему дать все его прежние подруги, он мог бы почувствовать себя униженным, даже по тюремному выражению опущенным. Женщина-аристократка обошлась с ним, как толпа уголовников с несчастным петухом. Но зато финал был феерически великолепен. Шульгин отвалился на свою сторону постели, измученный и потрясенный. Чем-то его ощущения напоминали те, что он испытал, посмотрев впервые в жизни настоящий секс-фильм. Вполне художественный и до невозможности эротический. Открыл, то есть совершенно новую грань жизни. Придя немного в себя и вновь обретя способность мыслить логически, он сообразил, что удивляться, собственно, нечему. Просто Сильвия, как классный разведчик, считает тело таким же оружием, как и многое другое в своем арсенале — деньги, интеллект, связи, инопланетные приспособления и устройства, да и те же пистолеты и яды, если ими вообще пользуются. Поэтому и владеть им обучилась соответственно. А вдобавок, не будучи по духу настоящей землянкой, она свободна от многих предрассудков, мешающих нормальным женщинам в полной мере наслаждаться имеющимися у них возможностями. Потом они, переведя дух и успокоившись, вполне мило поболтали на подходящую к случаю темы. Слушая Сильвию, нельзя было заметить, что она считает свой стиль чем-то необычным или тем более постыдным. Сашка, чувствуя рядом горячее обнаженное тело, касаясь то тонких пальцев, то тугих, заостренными бугорками грудей, не теряющих формы даже тогда, когда она лежала навзничь, слушал ее мягкий и ласковый шепот, постепенно вернул себе должное самоощущение и начал делать то, что собирался с самого начала. И теперь все получилось, как он и мечтал. Сильвия на сей раз оказалась нежной, чуть застенчивой, соскучившейся по мужской ласке женщиной, в меру покорной и тонко чувствующей партнера. Вместе они подходили к самому краю, но вовремя останавливались, приглушая взаимную страсть тихими поцелуями, выбирали позы, позволяющие продлить наслаждение, и только вдоволь наигравшись, дали полную волю неконтролируемым эмоциям. Короче, когда она, обессиленная и счастливая, заснула, наконец, в его объятиях, доверчиво прижавшись щекой к Сашкиному плечу, он нашарил на тумбочке заметную еще при свете пачку легких ментоловых сигарет, покурил прямо на ковер, стряхивая пепел, довольный собой и полный оптимизма. «Черт его знает», — думал он, — «очень похоже, что действительно удастся все сделать просто и красиво. Сейчас почти 3. Часов до 11 он поспит, а там, за утренним кофе, он раскроет карты. У нее даже времени опомниться не будет. И все». Заснул он почти мгновенно, не успев еще раз, теперь уже мысленно, повторить самые пикантные подробности сегодняшней ночи. Оттого и пробуждение оказалось слишком уж неприятным, по контрасту. То, что проснулся он совсем в другом месте, Шульгин понял сразу, даже не открывая глаз. В этом смысле он отличался почти звериным чутьем. К примеру, в поезде с точностью плюс-минус 10 километров он мог определить, сколько проехал во сне и какая сейчас будет станция. На знакомом, само собой, маршруте.